В отношении приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Ситуация в Беларуси через 10 дней после выборов и массовых беспорядков. Борьба с коррупцией в Китае, хаос в московских аэропортах, цивилизационное противостояние Запада и Востока, интервью с британским историком. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня из следственных изоляторов Беларуси начали выходить люди, осужденные на 10 суток за участие в оппозиционной акции в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Во избежание митинговых настроений задержанных начали выпускать даже до окончания официального срока отсидки, на полдня раньше. Всего на свободу сегодня должны выйти около 300 человек, рассказывает Игорь Корней.
Первоначально ожидалось, что приговоренные к 10 суткам административных арестов выйдут на свободу в период с 19 до 22 часов по местному времени. Однако для того, чтобы избежать коллективных встреч и стихийных акций солидарности, осужденных начали отпускать досрочно. На выходе из тюрьмы на улице Окрестина их встречали родственники осужденных на больший срок, которые принесли передачи. Также предлагалась необходимая правовая помощь и деньги, чтобы добраться домой. При этом, как рассказал правозащитник Валентин Стефанович, некоторых арестованных из центра изоляции правонарушителей вывозят в автозаках в центр города и выпускают подальше от родственников, друзей и коллег. По данным правозащитных центров, за участие в акции оппозиции 19 декабря было задержано более 700 человек. Сегодня на свободу выйдут около 300 осужденных. Среди них и трое россиян, говорит представитель посольства России в Белоруссии Вадим Гусев.
Ожидаю, что сегодня трех человек, у которых арест на 10. Пока у нас нет информации. Сотрудники консульского отдела находятся. В отношении семерых суд запросил документы себе на рассмотрение в связи с их жалобой. По одному россиянину будет заседание горсуда завтра.
Однако с учетом прежних безуспешных попыток добиться досрочного освобождения 11 задержанных россиян, Вадим Гусев не стал делать прогнозы относительно того, удастся ли гражданам России попасть домой до Нового года. Если суд подтвердит правоту 15-суточных арестов, на свободу 8 россиян выйдут лишь 4 января 2011 года. Тем временем в белорусских тюрьмах остаются еще более 400 приговоренных к более длительным срокам административных арестов, а также подозреваемые в организации массовых беспорядков. Как сообщили в Управлении внутренних дел Минского горосполкома, обвинения по делу о массовых беспорядках могут быть предъявлены уже вечером 29 декабря. На данный момент подозреваемыми являются 26 человек, включая 7 кандидатов в президенты, двое из них пока остаются на свободе под подпиской о невыезде, руководители избирательных штабов, молодежные активисты и журналисты. Все они находятся в следственном изоляторе КГБ. Тамара Сидоренко, адвокат одного из подозреваемых, претендента на высший пост Владимира Некляева, подтвердила, что уже получила вызов в КГБ.
Сегодня-завтра, но сегодня мы идем. Я иду по вызову следователя. Возможно, это будет обвинение.
В случае вынесения обвинения всем подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Им меняется как призывы кандидатов в президенты выйти на улицу и высказать протест против фальсификации президентских выборов, так и попытка штурма Дома правительства на площади Независимости. Хотя оппозиционные политики и утверждают, что окна и двери в здании громили провокаторы, которые тем самым развязали руки для силового подавления акции. Напомню, что среди подозреваемых экс-кандидатов в президенты, которые обвиняются в организации несанкционированной акции сразу же после закрытия избирательных участков, Алексей Михалевич, Владимир Некляев, Виталий Рымашевский, Андрей Санников, Николай Статкевич, Григорий Костусев и Дмитрий Ус. Действующий президент Александр Лукашенко, а также экономисты Ярослав Романчук и Виктор Терещенко остаются вне подозрений. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Представители российской зарубежной творческой интеллигенции направили обращение в адрес Парламентской ассамблеи Совета Европы и межгосударственных структур, занимающихся проблемами прав человека, с просьбой вмешаться в ситуацию в Беларуси и употребить все свое влияние для освобождения арестованных и прекращения дальнейшего преследования инакомыслящих в Беларуси. Поводом для открытого письма, под которым собрано уже более 1000 подписей, стал арест белорусского филолога, критика, автора десятков книг и статей о белорусской, польской и русской литературе Александра Федуты. С одним из авторов обращения, известным российским филологом Никитой Охотиным, беседовал мой коллега Марк Крутов.
Я и мои коллеги хотят очень простого, чтобы в России и в Европе узнали, что культурная общественность, научная общественность резко негативно относится к тем политическим репрессиям, которые происходят сейчас в Беларуси. Мы понимаем прекрасно, что обращаться непосредственно к якобы президенту Белорусской Республики с просьбой о требованиям о смягчении репрессий вполне бессмысленно. Он проявил себя как безжалостный и совершенно человек, стоящий вне закона. Поэтому мы обращаемся к структурам Европейского Союза, международным организациям по правам человека с просьбой воздействовать, употребить средства дипломатического воздействия для облегчения участи тех людей, которые были задержаны и арестованы во время событий 19 декабря. Непосредственным импульсом для нашего обращения была судьба нашего друга и коллеги Александра Федуты, очень хорошего филолога, очень много сделавшего для налаживания культурных связей между Белоруссией, Россией, Польшей и так далее. Как раз в эти дни он должен был выступать на конференции в Москве и отказался приехать, потому что его место было там. Мы очень высоко ценим его профессиональные достижения, но, на мой взгляд, его гражданская позиция в данном случае куда более важна.
Среди задержанных много граждан России, в том числе журналистка «Новой газеты» Ирина Халип. Вот как вы думаете, может ли Россия как-то жестко отреагировать на эти аресты, на эти задержания, чтобы повлиять на белорусские власти, на Александра Лукашенко, с тем, чтобы эти люди все-таки встретили Новый год у себя на родине в России?
Ну, мы видим, что дипломатические усилия достаточно жесткие предпринимаются по поводу освобождения именно граждан России, оказавшихся в белорусских тюрьмах. Я бы только не стал делить на своих и чужих жертв откровенного политического произвола. Здесь как бы важно именно их полное равенство, а не какая-то выделенность в смысле гражданства.
С филологом Никитой Охотиным беседовал мой коллега Марк Крутов. Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра Михаила Мясниковича. Как отмечают наблюдатели, Лукашенко тасует старую кадровую колоду, а смена правительства может стать сигналом о форсированной экономической либерализации на фоне усиления политических репрессий. Из Минска Виталий Цыганков.
Обращаясь к новому руководству Совета министров, Александр Лукашенко заявил: «Правительство должно стать коллегиальным органом. Правительству не надо висеть над министрами и их долбать. Михаил Владимирович Мясникович как раз очень гибкий в этом отношении человек, и он сможет организовать работу правительства коллегиально», считает Лукашенко. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что Михаил Мясникович всю жизнь мечтал стать премьер-министром. Почему Лукашенко расстался с предыдущим премьером Сергеем Сидорским? Мнение Леонида Заика.
Практически при возникновении кризисной ситуации в Беларуси временно исполняющим обязанности главы государства по Конституции Беларуси является премьер-министр. Сидорский слишком долго находился в объятиях Путина. Он слишком много последние 2 года был на прямой линии, встречался отдельно от Лукашенко и в Кремле, и везде, и в Москве. Поэтому Лукашенко решил убрать такого премьера, который может оказаться в нужный момент сторонником Путина. Следующий момент. В Беларуси начинается дележка собственности, которая носит название приватизации. Я думаю, что люди Мясниковича и Мясникович, они к этому готовили себя всю жизнь.
Политологи отмечают, что смена правительственного штаба может быть сигналом о форсированной экономической либерализации. Такой ход, однако, можно воспринимать как попытку экономическими методами компенсировать усиление репрессий во внутренней политике. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключают, что оглашение приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа будет завершено только в новом году. Полеты самолетов Ан-22 приостановлены после авиакатастрофы под Тулой, в которой погибли 12 военных летчиков. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе 2 столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево. Президент России уволил вице-президента ракетно-космической корпорации «Энергия» и замруководителя Роскосмоса в связи с неудачным запуском спутника ГЛОНАСС. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Как принималось решение опубликовать документы Wikileaks? Сочи. Реликтовые сосны защищают от олимпийских объектов». Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. И мы продолжаем говорить о происходящем в Хамовническом суде Москвы, где третий день оглашают приговор бывшим совладельцам нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, которые уже отбывают длительные сроки за экономические преступления. А в рамках второго уголовного дела прокуратура требует для них 14-летнего заключения. Сегодняшний день в суде, как и накануне, начался с того, что желающие следить за процессом журналисты с трудом преодолевали многоуровневое оцепление на подходах к суду. Судебные приставы делают все, чтобы открытый процесс стал максимально закрытым. Об этом говорят адвокаты Ходорковского и Лебедева. На процессе по второму делу ЮКОСа находится корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Обстановка, конечно, достаточно странная. В общем, учитывая то, что этот процесс не закрытый, то на судебное заседание может прийти любой желающий. И, в частности, вот Елена Липцер, адвокат Ходорковского и Лебедева, сказала мне, что то, что происходит на улице, это по меньшей мере странно, а вообще это нарушение закона. Кроме того, в зале суда находятся журналисты, то есть журналистов достаточно много. Родственники все сегодня, включая родителей Михаила Ходорковского, Марину Филиппову, ну и Бориса Моисеевича, они уже ушли с заседания. Марина Филипповна сказала, что, скорее всего, сегодня это все не закончится. Адвокаты с трудом предполагают, когда может быть завершено оглашение приговора, потому что сначала думали, что это будет до Нового года, но сейчас даже в этом не уверены адвокаты. Судья Данилкин читает приговор достаточно быстро, он что-то бормочет, и, в общем, даже людям, которые в курсе того, что здесь происходит, они не очень понимают, о чем он говорит. Плюс к тому, коллеги говорят о том, что очень трудно понять, в какой части приговора находится судья, потому что он постоянно перескакивает с одного на другое. Адвокаты говорят, что фактически, то есть это говорят и коллеги, и адвокаты, это подтверждают, что фактически судья переписал с некоторыми вкраплениями заключение прокуроров. Елена Липцер сказала, что такого еще достаточно много, по ее мнению. И вот она, в общем, до этого Константин Рискин, тоже адвокат подсудимых, сказал, что он сомневается, что это будет завершено сегодня. А Елена Липцер сказала, что не только сегодня, но есть большие сомнения, успеет ли огласить приговор до 31 декабря. А Платон Лебедев и Михаил Ходорковский смотрят документы, читают книги, что-то пишут, переписываются с адвокатами, по какому-то поводу даже веселятся. И Платона Лебедева, например, развеселила тот момент, когда судья Данилкин зачитал одну из страниц, а потом сказал, что зачитал ее по ошибке.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская, напомню, находится на судебном процессе по второму делу ЮКОСа. И еще раз напомню, что она ведет твиттер-трансляцию на сайте «Радио Свобода». Я зачитаю последние несколько сообщений. Елена Поляковская: «Рядом со мной храпит пристав, один из прокуроров тоже спит. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев что-то между собой обсуждают, что-то пишут, у них там за стеклом, похоже, рабочий кабинет, иногда, впрочем, отвлекаются». Это заметки Елены Поляковской, которая находится на суде по второму делу ЮКОСа. Перейдем к международным темам. В Пекине состоялось заседание Центрального комитета Коммунистической партии Китая, посвященное борьбе с коррупцией. По итогам заседания принято решение усилить работу по борьбе с нарушением законов сотрудниками государственного и партийного аппаратов. По данным средств массовой информации КНР, только расходы на роскошные банкеты, посещение ночных клубов и поездки за границу без служебной необходимости чиновники потратили в прошлом году почти 60 миллиардов долларов государственных средств. О феномене коррупции в современном Китае я побеседовал с международным обозревателем «Радио Свободы», экспертом по КНР Андреем Шароградским. Проблема коррупции так сильна в Китае?
Сколько существует история китайской цивилизации, я думаю, эта проблема достаточно актуальна. Ну, вообще с Востоком как бы связано то, что коррупционная составляющая довольно характерна. Для такого общества это общепринятый взгляд на проблему. Хотя, если мы говорим о Китае, то, конечно же, нужно говорить о динамике, социальной динамике в стране в последние десятилетия, в те годы, когда проводятся реформы, потому что коррупция, разумеется, осталась. Она осталась в очень больших масштабах, но она приобретает несколько и другие формы, потому что в стране появилось по-настоящему много богатых людей, которые, по большому счету, многое могут себе позволить. И эти люди обладают властью. Бизнесмены вступают сейчас в коммунистическую партию. Если они вступают в партию, то, соответственно, они в какой-то мере представляют и власть, но при этом у них есть деньги, и они эти деньги могут тратить на роскошные автомобили, на поездки в какие-то экзотические страны и так далее. Другое дело, когда тратятся деньги налогоплательщиков, и в целом на это сейчас обращается внимание. Вот вчера состоялось политбюро ЦК КПК как раз по проблемам, я цитирую позже Минджибао, формирования неподкупного партийного и правительственного аппаратов и борьбы против коррупции. То есть вот так вот ставится вопрос. Конечно же, очень много денег тратится. И опять же, еще одна примета времени – это благосфера. Сейчас об этом говорится довольно много, несмотря на то, что YouTube запрещен, и многие поисковики тоже запрещены, но есть собственные китайские поисковики, есть мощнейшая благосфера. Поэтому государственному чиновнику ничего не стоит засветиться в каком-нибудь ночном клубе в окружении девушек легкого поведения с золотыми часами. Все это может быть сфотографировано, выложено в интернет и может стать предметом разбирательства.
Насколько серьезно относится общество к случаям коррупции среди чиновников и представителей коммунистической партии? Насколько жестко реагирует само руководство китайское и руководство Компартии?
Ну, известно, что в Китае существует смертная казнь, она широко применяется. Меняется, и как раз коррупционеры, ну, конечно, чаще всего казнят тех, кто торгует наркотиками, но казни коррупционеров тоже достаточно обыденное явление для Китайской Народной Республики. Важен еще один момент. Опять же, мы говорим сейчас о 30 годах китайской реформы, уже больше, чем 30 годах, и за это время колоссально увеличился разрыв между богатыми и бедными. Еще раз хочу сказать, что появилось очень много по-настоящему богатых людей. И это создает очень серьезную социальную напряженность. И в китайских верхах руководство нынешней страны, оно это очень хорошо понимает. Это следует из всех заявлений по этому поводу за последнее время. То есть приводятся цифры о том, как увеличивается этот разрыв в последние годы, то есть несмотря на все меры, которые принимаются. И именно поэтому вот эта жесткость в отношении коррупционеров, особенно если речь идет о государственных чиновников, она, как считают вот сейчас в руководстве Китайской Народной Республики, она действительно оправдана, потому что трата денег, ну, непонятно на что, по крайней мере, в глазах бедных слоев населения, взятки и так далее, все это приводит к росту социальной напряженности, и понятно, что сейчас пытаются власти Китая с этим бороться.
Ну и возвращаясь к вчерашнему заседанию руководства Компартии, какие меры собираются принять китайские власти для борьбы с коррупцией?
Разговор о необходимости борьбы с коррупцией ведется уже многие годы. Все время говорится о ужесточении партийной дисциплины, о необходимости строго наказывать коррупционеров, необходимости вовлечь широкие общественные слои в выявление случаев коррупции. Об этом всегда говорится, но все это повторяется, по моим наблюдениям, из года в год. То есть проводится какая-то очередная кампания, ее жертвой может стать крупный государственный или партийный чиновник. На какое-то время это затухает, но потом опять возникает. Другое дело, что, конечно, коррупция в Китае, несмотря на ее довольно серьезный размах, все-таки, если сравнивать с той же Россией, конечно, не имеет такого размаха. А с чиновника, особенно если это еще и имеющий отношение к партийному руководству человек, с него требует очень строго. И если он по каким-то причинам не справляется со своими обязанностями, используя коррупцию, не используя коррупцию, то он, конечно же, теряет свой пост. И вот в этом, наверное, серьезное отличие Китая от России.
Это был международный обозреватель Радио Свободы, эксперт по Китаю Андрей Шароградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Как низко могут упасть цены на недвижимость? Как показывают последние статистические данные, гораздо ниже, чем предполагали специалисты. Согласно так называемому индексу Кейса-Шиллера, средние цены на дома лишь за один месяц с сентября по октябрь упали на 1,2%, за год на 0,8%, в то время как профессионалы ожидали, что дома подешевеют лишь на 0,2%. Стабилизация рынка недвижимости была среди первейших задач Белого дома и Конгресса, которые бросили в финансовую систему и экономику триллионы долларов ради нейтрализации финансового кризиса. Но с прекращением искусственного стимулирования активности на этом рынке, например, предоставление 8-тысячной скидки покупателям своей первой квартиры или дома, цены пошли вниз. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Важно то, что вся тенденция показывает, что жилищный сектор не выходит из кризиса, и прогноз говорит о том, что в совокупности в 2010-2011 году цены на жилье упадут еще на 7%. Что означает, что по сравнению с пиком, который пришелся на 2006 год, падение цен на жилье в совокупности будет 35%. И многие специалисты говорят, что жилищный сектор вступил в фазу вторичной рецессии, а Федеральная резервная система заявила, что жилищный сектор находится в состоянии депрессии.
Этой ситуации, профессор, насколько я понимаю, нет прецедента в обозримом прошлом в Соединенных Штатах. И у многих существует убеждение, что жилье всегда будет дорожать.
Во всяком случае, статистические данные показывают нам, что по многим показателям ситуация самая худшая почти за полвека. Например, продажа новых домов сейчас находится на самом низком уровне с 1963 года. То есть речь идет о том, что жилищный сектор, если он достигнет действительно дна в 2011 году, упадет на 35%.
Но ведь есть японский опыт, где стагнация на рынке недвижимости затянулась на десятилетия.
Этот кризис начался примерно в 1995 году. Цены на жилье упали примерно на 50%, и никакого выздоровления не предвидится. Но очень важно как раз то, что жилищный сектор тянет за собой вниз всю экономику.
Это был профессор Михаил Бернштам. Многие экономисты говорят, что без здорового рынка недвижимости невозможно реальное экономическое выздоровление. Сравнительно мягким приговором завершился судебный процесс над российским гражданином, бывшим работником ООН, обвинявшимся в коррупции, воровстве почти миллиона долларов. Эта история свидетельствует о трудностях в выявлении мошенников в стенах ООН, рассказывает Алан Давыдов.
Минуло более 5 лет, прежде чем произошла развязка в деле сотрудника отдела снабжения ООН Александра Яковлева, арестованный ФБР в Нью-Йорке в августе 2005-го. По обвинению в мошенничестве и отмывании денег он признал свою вину, был отпущен под залог и начал сотрудничать со следствием. Своим сообщником Яковлев назвал тогдашнего главу консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам ООН Владимира Кузнецова. Сам же Александр Яковлев признался, что 20 лет за вознаграждение помогал российским компаниям получать выгодные контракты в ООН, а также делился с ними внутренней ООНовской информацией. Федеральный судья Дебора Бетц вынесла мягкий приговор. Ему предстоит 2 года прожить в США под гласным надзором и перечислить в американскую казну 900 тысяч долларов незаконной выручки. Однако у американских наблюдателей остаются вопросы относительно того, каков в действительности уровень коррупции в ООН. Вот что говорит Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Конечно, любая проблема, связанная с ООН, носит деликатный характер, потому что эта организация, хоть и расположена на американской территории, но является международной. В ней всегда необходимо было поддерживать очень хрупкий баланс ключевых позиций, занимаемых людьми из разных стран, включая Россию. Всегда было очень трудно определить масштабы коррупции в аппарате ООН, но определенно это болезнь любой разветвленной бюрократической системы, где поддерживается коллективная система ответственности. Недаром говорят, что принадлежащее всем не принадлежит никому. Для чиновников это благоприятная среда для манипулирования материальными ценностями в личных интересах. Россияне Яковлев и Кузнецов были судимы по американским законам, потому что противоправные действия совершались на территории США. Однако ни США, ни какая-либо другая страна не вправе и не способна контролировать всю деятельность ООН. Это прерогатива органов самой ООН. В последние годы ООН сотрясали коррупционные разоблачения, связанные с программой «Нефть в обмен на продовольствие», с контрактами на снабженческие поставки миротворцам. Эксперты отмечают, что все внутриведомственные расследования ООН по этим делам отличаются предельной закрытостью.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключают, что оглашение приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа будет завершено только в новом году. В Хамовническом суде Москвы уже третий день судья оглашает приговор. Полеты самолетов Ан-22 приостановлены после авиакатастрофы под Тулой, произошедшей в ночь на среду. Погибли 12 военных летчиков из состава двух экипажей. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево. В последние дни тысячи пассажиров не смогли вылететь из аэропортов Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Глава Аэрофлота Виталий Савельев сегодня заявил, что график полетов будет восстановлен к 31 декабря. Материалы дела петербургского милиционера Вадима Бойко, известного как «Жемчужный прапорщик», переданы в прокуратуру. Бойко обвиняют в превышении должностных полномочий при разгоне несанкционированного митинга оппозиции 31 июля. В 23 часа по московскому времени сегодня на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что, время подводить итоги?
Да, Валентин, этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен литературным событиям 2010 года. И начнем, конечно, с главной премии Нобелевской, примечательной хотя бы потому, что впервые за много лет решение ее комитета, присудившего награду Марио Варгасу Льосе, не вызвало никаких споров. Мы расскажем о новом романе Льосе «Сон кельта». Это книга о судьбе казненного в 16 году борца за свободу Ирландии Роджера Кейсмента. Еще один герой нашего обзора – Райнхард Иргль, лауреат крупнейшей немецкой литературной премии имени Георга Бюхнера. О его романах рассказывает переводчик Татьяна Баскакова. В Соединенных Штатах романом года стала «Свобода» Джонатана Франзена. Таков единодушный экспертный выбор, его мало кто решается оспорить. Борис Парамонов прочитал новый роман Франзена и пытается объяснить природу культа, окружающего этого писателя. Александр Генис говорит о новой книге Виктора Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы», а с литературоведом Томашем Гланцем мы обсуждаем повесть Владимира Сорокина «Метель». Том Маккарти рассказывает о своем нашумевшем романе «Си», а молодой французский писатель Лоран Бене, получивший в этом году Гонкуровскую премию, объясняет, почему он решил написать роман о судьбе убитого в Праге нацистского наместника Рейнхарда Гейдриха. Вот как Лоран Бене отвечает на вопрос, почему писателей нового поколения привлекает Вторая мировая война.
Я думаю, что Вторая мировая война – это огромная трагедия, в которой такой концентрат страстей, преступлений и героизма, что, я думаю, она будет ориентиром еще для многих поколений. Это как современная Троянская война. В 17 веке Расин еще вовсю писал о персонажах Троянской войны. Вторая мировая была по накалу намного ужаснее, и, конечно же, сейчас она представляет собой ни с чем не сравнимое по важности поле для литературы.
Интервью с Лораном Бене и другими героями литературного года слушайте сегодня в 23 часа в радиожурнале «Поверх барьеров».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». Ситуация в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово может нормализоваться через несколько дней. Число пассажиров, застрявших в аэропортах из-за непогоды, обледенения взлетно-посадочных полос и нарушений энергоснабжения, снизилось вдвое, но ситуация до сих пор остается напряженной. Эксперты говорят, что российские авиакомпании оказались совершенно не готовы к работе в экстремальных условиях. Авиаперевозчикам грозят беспрецедентные судебные иски, а представители туристической индустрии предлагают властям относиться к застрявшим в аэропортах пассажирам, как к жертвам чрезвычайных ситуаций, и просят МЧС раздавать им еду и одеяло. Рассказывает Любовь Чижова.
Представители аэропортов Шереметьево и Домодедово обещают, что справятся с авиаколлапсом, в результате которого тысячи пассажиров не могут вылететь из Москвы в ближайшие 2-3 дня. Сотрудники пресс-служб аэропортов утверждают, что делают все возможное для удобства застрявших там пассажиров, говорит представитель Шереметьево Роман Генис.
Несмотря на сложные погодные условия, международный аэропорт Шереметьево продолжает свою работу в штатном режиме. Рейсы авиакомпании, за исключением Аэрофлота, выполняются по расписанию. Аэродромная служба производит расчистку взлетно-посадочных полос аэродрома. Очень рассчитываем на то, что авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время как можно оперативнее проинформирует всех пассажиров о перспективах вылетов.
Несмотря на то, что число пассажиров, застрявших из-за непогоды в аэропортах Домодедово и Шереметьево, снизилось вдвое, ситуация остается напряженной. Многие люди по-прежнему вынуждены сидеть и лежать на полу. Начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что российские авиакомпании и аэропорты в силу многих причин оказались не готовы к работе в экстремальных условиях.
Это уже некая системная проблема, судя по всему, на случай каких-то масштабных природных бедствий, ну, таких явлений аномальных. У авиакомпаний и аэропортов нету какого-то регламента действий, как взаимодействовать с пассажирами, при каких условиях закрывать аэропорт или отменять рейс. То есть четкого инструмента по принятию таких ответственных решений, судя по всему, у нас нет.
Кто его должен разработать, этот регламент?
По большому счету, это, вероятнее всего, каждая компания должна делать для себя. То есть иметь для себя четкую последовательность действий, как быть, если случилось что-то.
Российские пассажиры, застрявшие в аэропортах Домодедово и Шереметьево, готовят иски к аэропортам и авиакомпаниям. Перспективу этих исков в эфире «Радио Свобода» оценивает юрист Международной конфедерации обществ прав потребителей Диана Сорг.
Такие иски, безусловно, возможны. Единственная проблема в том, что наше законодательство очень неправильно оценивает неустойку, которую должны получить люди, прождавшие в аэропортах много часов. По воздушному кодексу размер неустойки составляет 25 рублей за каждый час просрочки. То есть, если человек просидел в аэропорту сутки, он получит порядка 600 рублей. Но есть еще убытки, которые люди могут потребовать возместить. Это расходы, связанные с питанием во время ожидания рейса, это расходы на гостиницу, на проезд. Все это входит в понятие убытки и должно быть компенсировано.
Люди, промучившиеся несколько дней в аэропортах, могут потребовать от авиакомпании или попытаться потребовать возмещения морального вреда?
Безусловно, могут потребовать компенсации морального вреда, но в каждом конкретном случае суд будет определять размер этой компенсации. Никаких единых критериев не существует.
Говорила юрист Международной конфедерации обществ прав потребителей Диана Сорг. Эксперты по защите прав потребителей напоминают, что для получения компенсации от авиакомпаний у пассажира должна быть справка о задержке рейса, детализированный счет за звонки по сотовой связи, счета за питание в кафе, чеки при покупке продуктов в магазине, счета за размещение в гостинице, квитанции за оплату услуг такси. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Западные политики, экономисты, историки, подводя итоги этого года, говорят об активизировавшейся общественной дискуссии о путях мирового развития. Речь идет прежде всего об изменении глобального соотношения политических сил и экономических потенциалов, грозящем положить конец доминированию западной цивилизационной модели. Высказывается опасение, что смены вех мирового исторического процесса осуществятся уже в этом столетии. Чаще всего при этом упоминают Китай, который превращается в крупнейшую мировую экономику, демонстрируя небывалые темпы экономического роста. Выйдет ли Восток победителем в глобальном соревновании с Западом? Об этом материал корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной.
Все чаще раздаются голоса, твердящие, что уже в обозримом будущем Восток положит конец экономическому, культурному и военному превосходству западной цивилизации. При этом политологи и историки ссылаются на бурно развивающиеся Китай и Индию, обладающие несопоставимыми с западными странами человеческим ресурсом и темпами экономического роста. Появился даже термин «страны догоняющего развития». На протяжении веков историки объясняли западное доминирование превосходством его науки, культуры и техники. Однако история свидетельствует, что так было не всегда. Были времена, когда Восток превосходил западные страны в социальном развитии. На протяжении 1200 лет между 540 и 1773 годами, примерно до Первой индустриальной революции, революции в Британии Китай опережал Запад. В то время в Поднебесной империи ежегодно добывалось 14 тысяч тонн железа, а в начале XIV века китайский флот из 300 кораблей достиг Восточной Африки. Бумага, компас, порох и книгопечатание были изобретены в Китае. Что же предопределило в конечном итоге победу Запада в экономическом и культурном соревновании с Востоком? Известный историк и археолог Иэн Моррис, автор нашумевшей книги «Почему Запад до сих пор правит», насчитывает 4 фактора, определяющие исторический прогресс и социальное развитие – добыча энергоресурсов, урбанизация, военный потенциал и информационная технология. В интервью «Радио Свобода» профессор Моррис так объясняет причину упадка и поражения Востока в историческом соревновании с Западом.
Мне все же кажется, что рассматривать то, что произошло в терминах «упадок» и «поражение», не совсем корректно. К концу периода оледенения 15 тысяч лет назад, когда началось потепление климата, возникли условия для занятия земледелием. В то время западная часть Евразии оказалась в наиболее благоприятных условиях. Там было больше разнообразных растений и пригодных для приручения животных. Это дало толчок занятию сельским хозяйством. Именно там впервые возникла аграрная культура. На протяжении 15 тысяч лет после периода оледенения социальное развитие интенсивнее и быстрее, чем в любой другой части планеты, проходило в западной части европейского региона. Однако в течение 1200 лет картина в Европе была противоположной. После разрушения Рима варварами и в период династии Тан в Китае, на 1200 лет вперед вырвался Восток. В эпоху средних веков Китай был самой богатой и самой цивилизованной частью мира. Последующее преимущество Запада проявилось вовсе не потому, что Восток начал приходить в упадок, а по причине географического преимущества Запада и возникновения связанных с этим новых форм социального развития. Появление морских судов новой конструкции, череды географических открытий, пересечение Атлантики, межконтинентальной торговли и транспортного прогресса. Не то чтобы Восток в это время стал приходить в упадок. Причина этого не в том, что люди на Западе были умнее, чем в других частях света. Нельзя сказать, что, к примеру, Исаак Ньютон был умнее китайских астрономов того времени. Атлантическая экономика стала причиной уникальной научной революции на Западе, за которой последовали эпоха Просвещения и промышленная революция. Примерно в 1500 году Запад вырвался вперед. Это не говорит об упадке Востока, а лишь о резком ускорении развития Запада за последние несколько столетий.
Профессор Моррис не исключает поражение Запада в будущем. Возможно, что к середине 21 века в мире будет доминировать Китай. И тогда, пишет Моррис, народы позабудут о европейско-американском прошлом. Второй сценарий, который британский ученый также не исключает, не оставляет места человеку на Земле. Вполне возможно, говорит он, что технический прогресс дойдет до того, что Землю будут населять постбиологические существа, по сути дела роботы. И в этом случае, предсказывает Иэн Моррис, уходящие в древность различия между Востоком и Западом отпадут для роботов сами собой. Может ли прошлое помочь нам повлиять на будущее?
Если оглянуться на прошедшие с окончания ледникового периода 15 тысяч лет, то невольно обращаешь внимание на две интересные вещи. Одна из них – это та энергия, те силы, которые заставляли историю развиваться. Я лично считаю самой важной из них географический фактор. Определив эти исторические силы, мы можем экстраполировать их на будущее, чтобы понять, куда они могут нас привести. Если экстраполировать на будущее темпы социального развития Запада и Востока за прошедшие 100 лет, то окажется, что примерно к 2100 году Восток догонит Запад в этом движении. Наряду с поступательным движением человеческая история демонстрирует наличие сил ему препятствующих. В прошлом было немало срывов и возвратных движений. В состоянии ли мы предсказать возможность возникновения таких исторических срывов и катаклизмов в 21 веке? Для этого очень важно суметь определить ту группу факторов, которые в прошлом препятствовали историческому движению вперед. Они вполне могут оказаться не менее важными и в ближайшие 100 лет. Такими факторами могут быть массовые и неконтролируемые миграции населения, гибель культур и государств, масштабный голод, чудовищные эпидемии, резкое изменение климата. Каждый из этих 5 факторов всегда оказывался причиной прошлых социальных катастроф. Они вполне могут проявиться и в 21 веке. В будущем вырисовываются 2 исторических сценария. Один из них приведет нас к колоссальным социальным изменениям, когда различие между Западом и Востоком в огромной мере сотрется, и человечество окажется в намного более глобализованном мире. Но второй сценарий может привести нас к катастрофе невиданного ранее масштаба. Я не делаю прогноза, а лишь констатирую наличие этих двух наиболее вероятных последствий нашего существования.
Говорил британский историк профессор Иэн Моррис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключают, что оглашение приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа будет завершено только в новом году. В Хамовническом суде Москвы уже третий день судья оглашает приговор. Полеты самолетов Ан-22 приостановлены после авиакатастрофы под Тулой, произошедшей в ночь на среду. Погибли 12 военных летчиков из состава двух экипажей. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево. В последние несколько дней тысячи пассажиров не смогли вылететь из них из-за неблагоприятных погодных условий. Материалы дела петербургского милиционера Вадима Бойко, известного как «Жемчужный прапорщик», переданы в прокуратуру. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля. Президент России уволил вице-президента ракетно-космической корпорации «Энергии» и замруководителя Роскосмоса в связи с неудачным запуском спутников «ГЛОНАСС». В городе Мосул на севере Ирака в результате нападения смертников на полицейских участок погиб высокопоставленный сотрудник полиции.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Петербурге прошел 4-й театральный фестиваль имени Андрея Толубеева «Современная петербургская драматургия 2010». Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Петербурге» Татьяна Вольская.
Театральный фестиваль «Современная петербургская драматургия» теснейшим образом связан с многолетним проектом, чье имя совпадает с именем фестиваля. Начиная с 2008 года, проект «Современная петербургская драматургия» носит имя Андрея Толубеева, чей драматургический дебют, пьеса «Александрия», была поставлена в рамках проекта в 2005 году. В этом году фестиваль расширил свои рамки. В нем появилось, помимо обычных спектаклей, много экспериментальных форм. Появились и драматурги, раздвигающие границы Петербурга. Например, один из авторов Даниил Гуревич, приехавший из Соединенных Штатов Америки. На специальном американском дне фестиваля была показана его пьеса «Кражи».
Пьеса эта о талантливом человеке с очень несостоявшейся судьбой. Пьеса о любви, о том, что ворует не только деньги, но ворует счастье, ворует жизнь, ворует любовь.
Поясняет один из организаторов фестиваля, художественный руководитель театра «Под самой крышей» Владимир Фунтусов.
Проект «Современная петербургская драматургия» с прошлого года стал выходить за пределы нашего театра и Петербурга, да и России, то есть на международный уровень. Дело в том, что когда мы затевали этот проект, и когда мы поставили пьесу Андрея Юрьевича Толубеева, это так и мыслилось им. Он отсмотрел весь репертуар после того, как он стал нашим лучшим другом. И открывая вместе с Константином Плужниковым Центр современного искусства, рассчитывал вписать этот проект в программу работы центра и смотрел на это достаточно широко. Нам в этом смысле повезло, что мы с ним встретились когда-то. Один из фестивальных дней сейчас посвящен именно американской драматургии, где мы представляем одну пьесу Даниила и еще одну пьесу, присланную нам из Ониловского центра.
Тогда как же именно петербургская пьеса? Или это уже становится условным понятием?
Нет, это не становится условным понятием. Дело в том, что 7-й год работы показал нам, что мы поставили за 7 лет все самое лучшее, что есть в петербургской драматургии. Но среднее и старшее поколение. И еще нашли 3-4 человечка молодых драматургов, которым дали дорогу. Пришла пора оглядеться во внешний мир. И оказалось, что аналогичные вещи происходят в Соединенных Штатах Америки, подобные проекты. Только в Америке 46 лет занимаются этим. Но в Америке один классический стандарт театрализованных читок, а у нас их 15 стандартов. Мы ищем, мы в поле поисков и экспериментов. Им интересно очень, и нам интересно. Это же интересно в Европе, во Франции, это же интересно в Сербии, где мы побывали. И мы поняли, что проект современной петербургской драматургии может быть не локальным, он может встречаться с другими аналогичными проектами. У нас была такая встреча с австрийцами в свое время, а теперь, да, наверное, он будет выходить за пределы Петербурга. От этого он не перестанет быть петербургским проектом. Нам более всего приятно, когда мы за границей слышим, а это не первый раз, да, петербургская драматургия может многое задавать как бы в театральном процессе, сдавать тон, планку в общемировом театральном процессе. С другой стороны, мы в этом сезоне сыграли пьесу Людмилы Николаевны Разумовской, с которой когда-то начинали фестиваль и проект. Но сыграли почему? Потому что в ней играет новое поколение, молодые. Она прошла в Университете культуры и искусств, прошла очень хорошо.
Когда же пришло первое поколение молодых людей, начисто лишённое идеалов, когда впервые за всю историю русские мальчики, наплевав на проклятые святые вопросы, поголовно пошли грабить и торговать, когда одной половине сделалось наплевать на вторую, ставшую с протянутой рукой, душа моей родины умерла.
Это был монолог дочери из пьесы Людмилы Разумовской «Биография» в исполнении актрисы театра «Под самой крышей» Елены Соболевой. Кстати, Елена Соболева вместе с народным артистом России Иваном Краско стала лауреатом премии имени Андрея Толубеева, первая церемония вручения которой прошла уже по окончании фестиваля. Лауреатами стали также три драматурга – Тарас Дрозд, Игорь Шприц и Сергей Носов, как внесшие наибольший вклад в проект «Современная петербургская драматургия».
О Петербургском театральном фестивале, который носит имя Андрея Толубеева, рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Уроки музыки. Отчего в прошлом веке Витебске кипела культурная жизнь? И каким образом традиционная религия влияет на слух граждан? Что надо делать, чтобы дети любили сольфеджио? И почему в России музыкальные школы сохраняют советские традиции? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» 2 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Снежный буран, накрывший Нью-Йорк в воскресенье, нанес гораздо больший удар по транспортной системе, чем ожидалось. Восстановление подачи электроэнергии десяткам тысяч нью-йоркцев, оказавшимся без света, было делом более простым, чем очистка улиц от снега, покрывшего город полуметровым слоем. Движение по основным улицам было восстановлено еще в понедельник, но во вторник мэру Блумбергу пришлось оправдываться за нехватку снегоочистительных машин, ссылкой на слишком оптимистичный прогноз синоптиков. На многих улицах все еще стоят припаркованные автомобили, скрытые в сугробах. Но главными жертвами урагана оказались авиапассажиры. Десятки тысяч людей были вынуждены провести почти сутки в помещениях аэропортов. Некоторым из них из-за недостатка мест в самолетах придется ждать полета до конца недели. Печальной оказалась участь и многих из тех, кто сумел вылететь в Нью-Йорк, особенно тех пассажиров, кто летит из-за океана. Несколько сотен пассажиров British Airways и Cathay Pacific, прибывшие с тремя рейсами в аэропорт имени Кеннеди, были вынуждены дожидаться высадки около 10 часов, потому что все выходы на посадку были заняты. Несколько самолетов приземлились в Чикаго и других городах, откуда людям предстояла многочасовая поездка автобусом в Нью-Йорк. Имя Буш остается популярным среди республиканцев и не только республиканцев. Согласно последнему опросу, 72% республиканцев во Флориде считают, что бывший губернатор штата, брат и сын бывших президентов, должен выдвинуть свою кандидатуру в сенаторы, с тем, чтобы бросить вызов демократу Биллу Нельсону, представляющему Флориду в Сенате почти 10 лет. Имя Джеба Буша, избиравшегося губернатором штата дважды, упоминалось в качестве возможного кандидата в президенты, хотя он решительно отвергает наличие подобных планов. Джеб Буш был популярным губернатором. Флоридцы сохраняют о нем добрую память, которая может обеспечить ему победу на выборах в Сенат. Он, согласно опросам, единственный из флоридских политиков, способный взять верх над демократом Биллом Нельсоном. Нелегальные иммигранты могут потерять в будущем году надежду на то, что им когда-нибудь удастся стать законными жителями Соединенных Штатов. Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, обещают не только заблокировать попытки реформы иммиграционной системы, которая, по их словам, будет наградой для людей, нарушивших закон. Они хотят лишить детей-нелегалов, родившихся в США, автоматического права на получение гражданства, рассказывает Владимир Морозов.
В новом году республиканцы займут большинство мест в Конгрессе. Ожидается, что по их инициативе в самом начале сессии Конгресса нового созыва начнется обсуждение существующего порядка, при котором дети, родившиеся у нелегальных иммигрантов на территории США, автоматически получают гражданство. Такое право они имеют согласно традиционному прочтению 14-й поправки к американской конституции. Многие республиканцы с такой трактовкой поправки не согласны и могут предложить закон, отменяющий привилегии для детей нелегалов. Что случится, если такой закон будет принят? По мнению экспертов, пока не ясно, решится ли президент Обама пойти на серьезную конфронтацию и использовать свое право вето, чтобы остановить закон. Не ясно пока и то, какую позицию займет президент по отношению к законопроекту с романтическим названием «Dream Act» – «Акт мечты». В конце нынешнего года демократы потерпели поражение при попытке провести мечту в жизнь, что могло дать законный статус почти миллиону молодых нелегалов. Dream Act напрямую касался и Сезара Варгаса. Не имеющие права на въезд в США родители привезли его сюда из Мексики ребенком. Сейчас он заканчивает юридический факультет Нью-Йоркского университета, но по действующим законам пока не может получить разрешение на работу. Я твердо знаю, что буду продолжать борьбу за свою мечту. Америка не зря называется страной неограниченных возможностей. Она дает мне возможность бороться. Я пойду на прием к лидерам Конгресса и расскажу им о таких, как я. Мы давно здесь живем, мы любим эту страну. Это наш дом. Законопроект мечты Dream Act призывает дать вид на жительство и право на работу сроком на 6 лет тем нелегалам, которые прибыли в страну в возрасте не старше 5 лет и закончили тут среднюю школу. Для того, чтобы претендовать в дальнейшем на получение гражданства, эти люди должны отслужить 2 года в армии или проучиться 2 года в колледже. Против мечты горячо выступает сенатор-республиканец из штата Алабама Джефф Сэшенс. Он назвал законопроект «скрытой амнистией», которая увеличит приток нелегалов. После поражения законопроекта в Конгрессе Обама заявил, что намерен дальше добиваться его принятия. Но в последнее время американцы-выходцы из Латинской Америки все чаще критикуют отношение Обамы к пришельцам с юга. Именно его администрация за последний год выдворила из страны рекордное число нелегалов – 393 тысячи.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы продолжим говорить об оглашении приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, о новом российском законе об оружии, о хаосе в московских аэропортах, о борьбе с коррупцией в Китае. Вас ждут также обзор публикации на научные темы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Я добавлю, что о том, что прозвучит и уже прозвучало в нашем эфире, вы можете узнать на авторской странице программы «Время свободы» на сайте свободанews.ру. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Твиттер «Радио Свобода» продолжает работать в хамовническом суде.
Комментарии экспертов.
Социолог Наталья Зоркая. Всеобщая воинская обязанность глазами россиян.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева. Зачем Первый канал пришел на пятый?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».